Прочитаем место Священного Писания, книга Бытие, 48 глава, с 8 стиха. Бытие, 48 глава, с 8 стиха. «И увидел Израиль сыновей Иосифа, и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся видеть лицо твое. Но вот Бог показал мне детей твоих, и отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манасию в левую против правой Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии с намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И благословил Иосифа и сказал Бог, и сказал Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии. И сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии». И поставил Ефрема выше Манасии. Братья и сестры, мне положилось на сердце прочитать этот текст Священного Писания и напомнить эту трогательную историю сегодня для нас. Немножко этот текст связывает с общением, которое было вчера, с молодежным общением, с той темой, с которой мы вот имели это общение, беседу. И вообще история Израиля, Иосифа, встречи эти, они трогательны и очень поучительны. За ними опыт. Опыт, вот как брат в молитве выражал, ошибок многих, и как эти ошибки исправлять нужно. Это, собственно, не история одного человека. Вообще в Священном Писании все, что пишется, не усматривается здесь просто как исторические события минувшие. Выбраны Богом такие образы, которые повторяются будут в нашей жизни часто. Такие ошибки, которыми все ошибаются. Такие грехи, которые все грешат. И как выходить, как смиряться. И когда мы попадаем в такую ситуацию, мы видим и как выйти из нее, и как сохранить себя еще лучше от подобных ошибок. Давайте обратим внимание на особо такое печальное слово, с которым Иосиф обратился к отцу. «Не так, отец». И он говорит, «Знаю, сын мой, знаю». У нас бывает часто так тоже, когда мы видим, что в семье что-то не так. Ну и не просто видим мы. А посмотрите, сказано здесь, что прискорбно это стало Иосифу, что не так. Не так, как он думал, как бы хотелось. Не так, как вот порядок установлен. И ведь Бог, от Бога ведь этот порядок. что больший, и потом меньший. И не случайно, вот Бог дает первенцев. И не случайно Господь сказал: первенцы мои, первенцы отделяй, и выделены первенцы. И если Бог дал первому кому-то родиться, значит, что-то усматривает Бог этим. И почему же, как вроде бы Бог сам свой порядок нарушает? И тому, кто родился первым в этой семье, посмотрите, вот Израиль простер правую руку свою, положил на голову Ефрему, а он меньший, а левую на голову Манасе, а он старший. Почему? С намерением он это делал. И намерение это было не Иакова. Это было Божье намерение. Мы можем даже задать вопрос такой: ну как, Господи, так? Намерение Твое было такое, что не в таком порядке, а потом, что Божье намерение изменилось. Эта история уводит нас в историю жизни, детства не Иосифа даже, а жизни и детства Иакова. Когда первым родился Исав, и вторым родился Иаков. И Бог усматривал, что в духовном плане будет большим Иаков. От него должны произойти народ израильский, и самое главное, это сын, от которого будет продолжаться родословная линия Иисуса Христа. Ну, а в вопросах дома, порядка в доме, поведения будет первым тот, кто и родился первым. И кто же переставил там все? Иаков и мама его. Они сделали эту перестановку сами и не дождались тогда, когда Бог поставит все в этой семье, как он усмотрел. Иаков завладел первородством брата. Он купил его. Когда тот говорит: я умираю от голода, продай, говорит, мне первородство. И тот говорит: а что мне до этого? Пренебрег. Но это было не план Божий, а хитрость Иакова. А потом он завладел и благословением старшего брата. Нет, не тем духовным благословением. То духовное благословение, оно Бог дал ему. И через отца дал, и при встрече, когда Бог сказал: Израиль, ты будешь, когда он рабом себя назвал, как мы рассуждали, пришло оно, но оно должно прийти в свое время, это благословение. Иаков завладел. Это было не так. Это семью поставило в такое трудное положение, печальное положение. И еще раз напомню, это была скорбь потом Исаака, это были потом слезы Ревеки, это было ожесточение Исава, это долгие скитания самого Иакова. Думал ли Иаков, что еще раз ему в жизни придется с этим встретиться? Братья и сестры, я напомню, мы вчера с молодежью рассматривали такую тему, что наша жизнь – это путь. Как юноши, содержат в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему Божие. Это путь, который мы идем, и он удивительный путь. Мы все идем и потом возвращаемся. Где-то, я не буду устанавливать годы как, но мне так ложится, где-то, наверное, к половине, 35 годам мы идем, а потом возвращаемся опять, возвращаемся в детство, потому что старость, часто она так вот и сравнивается с детством. И говорят, что малое, что старое. И кто больше находит общий язык, как не бабушка с внуками и дедушка? У них интересные, часто бывают общие. Им нужна также нежность, как одним, так и другим. Им нужно такое же внимание, как старикам и малолетним. Их нужно также сносить, быть терпеливыми к старости и к детству. Бывает капризный ребенок, он болеет. Бывает и в старости тоже уже такие проявления. И людям средним лет или молодым надо быть терпеливым к старости. И бывает такое, вот я приводил пример, как дедушка приехал к нам домой, а я как раз пришел с работы, он в гостях, ему уже было 84, кажется, года к этому времени. Я принес леденцы и угощаю детей. А он обиделся, что ему не дал. А мне, говорит, я понимаю, что он не сможет их кушать. И не по зубам ему, не по возрасту. Но внимание нужно было. И пока мы научимся понимать это, что как детям, как и старика внимание, мы возвращаемся. Но какой дорогой придется возвратиться? Вот мы рассматривали такой исторический момент, когда Наполеон прошелся по всей Европе, и когда он прошелся потом вот по России, дошел до Москвы. И какой путь он оставил? Сжигал села, города, убивал, грабил, и ничего не оставлял. Не оставлял ни сена, ничего. А возвращаться-то этой же дорогой пришлось. Если бы хоть немножко сена, хоть лошадям оставил, или себе, своим-то людям, им-то, вот все, кто это делали, им-то пришлось потом в поисках пищи и замерзать, и умирать на этой пути. Но кто этой дорогу такую сделал? Они туда прошли, а потом назад. И вот в нашей жизни мы тоже так идем. Туда и опять назад идем. И какой это путь? И бывает путь назад в детство, как бы, когда мы в старости, путь трудный, трудными дорогами придется возвращаться. Мы возвращаемся в юность, мы возвращаемся в детство и узнаем себя в детях, а потом в внуках. Брат рассказывал, когда вот на этой неделе было общение в одном городе, и он после собрания вышел вот вперед, перед церковью, встал и говорит: братья и сестры, на ваших глазах разрушается моя семья. Уходят дети из дому и из церкви. Они повторяют то, что я сделал. Как раз, говорит, в этот же год, как вот сын, член церкви, оставил церковь, сначала молодежь, вышел из молодежной жизни, кружка молодежного, а потом из церкви. Точно так и со мной было. Я сначала прошел эти дороги, а теперь сын мой идет. Просто приходится нам, родителям, возвращаться. И мы иногда давно забыли уже, что мы сделали, и вспоминаем. И вот посмотрите, Яков вспоминает. Я говорю, знаю, мой сын, что это не так. И мне, наверное, тяжелее, как брат один говорил, что внуков больше жалеешь и любишь даже, чем детей. И все, что случается с внуками, больше переживаешь. И Яков ложит руки, не так, да, не так приходится. Потому что ему тоже пришлось возвратиться в то детство, когда с самого детства было не так. В семье. И горько было это все вспомнить. Но осознать вот эта боль должна пронзить нас. Если она не может пронзить нас, когда мы что-то делаем не так, все равно эту боль придется испытать. Когда увидим в поступках детей и внуков что-то, первое надо посмотреть, а не является ли это просто повторением уже нашего? Не проходим ли мы уже опять этой дорогой? Не повторили ли мы себя в детях наших, внуках наших? Написано в Евангелии Луки, 23 главе, 28 стихом, Христос, обращаясь к плачущим и рыдающим женщинам, по нем говорит: «Не плачьте о мне, плачьте о себе и о детях ваших». Вот удивительный порядок сегодня Господь положил, и когда брат прочитал вначале это слово из книги Ездры, как-то еще раз подтвердило, у меня сегодня целый день тоже эти переживания были, и я переживаю, потому что Много самому приходится сейчас вспоминать и оплакивать, чтобы потом не возвращаться еще раз к этим моментам. Брат говорит, что смиримся мы, читал. Потом будем поститься и молиться о ком? В этом порядке о себе и о детях наших. Когда мы видим непослушание, неправильное поведение детей, когда мы с ними разговариваем, беседуем, увещеваем и наказываем, то все-таки это не в правильном порядке мы делаем. Первый порядок – это о себе, найти причину в себе, почему это произошло, где-то здесь мы. Свое состояние проверить. Если мы желаем, чтобы дети исправились, покаялись, то это будет в этом порядке. Это покаяние наше, это слезы наши, это исправление наше, и потом Бог будет благословлять нас и в следующем, и о детях наших. Может, наверное, каждый поделиться такими примерами. Я сколько раз уже заметил, как только где-то появляется детей непослушание, их проступки, уже надо смотреть, где непослушание, где неправильное что-то, или в семье, или во взаимоотношении, если грубости дети, если дети говорят неправду, обманывают, или еще что делают, опять где же это все? Вот отсюда начинать. Начинать с молитвы о себе и о детях. Потому что все равно к этому придет. И как у Якова, даже вот уже в такой старости пришла эта скорбь. И Иосиф говорит, отец, не так. Но немножко было и в жизни Иосифа, когда он доводил до отца худые слухи о братьях. Да, конечно, они давали к этому повод. Но где-то он определенное время жил отличной жизнью, отличил его отец. Это разноцветная одежда, это преимущество. И он мог вполне при братьях, при отце рассказать вот этот сон, что все поклонятся ему, и вызывал негодование, и побронил, сказано даже, отец его за это. Мы видим, что Самуил, он боялся рассказать, он хранил. Иосиф немножко так вот рассказывал, и Бог его поэтому таким путем смирения тоже повел. Может, уже забыл о своей юности и о своем детстве, Иосиф тоже забыл. Возможно, даже он и не придал особого значения этому. Его жизнь прошла в страданиях, в разлуке, в скорби. Потом Бог помиловал, потом дал встречи эти, и вот скорбно ему стало. И он говорит, отец, не так, знаю, говорит, сын мой. Это было напоминание, и у тебя было, сын, когда-то не так, и у меня было не так. И вот нам теперь надо поскорбеть об этом. Эти скорби приходят к нам, когда дети нам напоминают нас самих. Плачьте о себе и о детях ваших. Так нужно это напоминание. Я вот для меня это, вот сейчас рассуждаем, и вот в этом собрании, знаете, когда родители, и с этого места, когда говоришь, трудно бывает, что сказать? Опыт большой, успех большой, ни того, ни другого не скажу. И хорошо, что мы держим Библию. Вот взгляни сюда. Это наше общее, и мы здесь учимся в первую очередь. Это общая школа наша сегодня родителей. И так хорошо, когда вот вспомнишь, что вот какой подход. И сколько раз я убеждался в этом. Глубоко проверишь себя, оплачешь. Братья и сестры, и с детьми много потом говорить не надо. Как они успокаиваются, как они приходят в порядок. Как действуют слова наши. Иногда не надо тогда повторять по несколько раз. Мы иногда говорим с детьми,
и раз, и два, и три скажешь, и не слушается. И опять все-таки причина. Может быть, Господь тоже нам уже три раза сказал, а мы не слушаемся. Мы пожнем это в детях наших. Это наше зеркало нашего поведения, нашего состояния. Это наше повторение. Они не только лицами похожи на нас, но духовное состояние обязательно от отца к детям, от матери к детям, оно идет сюда, в семью. Непослушный Богу отец, муж, встречает непослушание жены, а дальше непослушная мужу жена встречает непослушание детей. Но с кого мы больше всего спрашиваем? С детей? И сколько может бывает так, что сколько приходится плакать за них, увещевать их, но все-таки за них плакать нужно. Но порядок Божий установлен немножко иначе. О себе плачьте и о детях ваших. И то, что брат прочитал, о себе сначала пост и молитва, и о детях наших. Свое состояние поправить, свои взаимоотношения просмотреть с Богом, с домашними, в церкви, свое послушание Божьему голосу просмотреть, и потом и послушание детей, за послушанием детей наблюдать. Если этого не будет порядка, то Господь через детей нас будет все равно достигать. Потому что Господь нас и к вечности готовит, и нужно очистить от всего. Туда нечисто ничто не войдет. И, конечно же, что самое больное для нас? Это дети наши. Если мы не сможем плакать иначе, то дети нас заставят плакать. Заставляют нас плакать. Если по другим вопросам мы спокойные, и даже огрубеть мы можем, то вот тут-то дети обязательно достигнут. И так достигнут, и прискорбно стало сердцу Иосифа, и Иакова тоже. И нам тогда скорбно. Бог достигает нас через детей. Сколько таких случаев можно видеть на страницах Священного Писания, и в жизни нашей, и в жизни окружающих. Мы вспомним еще раз 24-й Псалом, когда Давид в старости уже писал его. У него уже были внуки. И этот Псалом был написан, когда Авессалом гнался за ним, преследовал его. Из исследования Священного Писания мы видим, и что же? И вот в этом псалме он вспоминает свою юность тоже. Как мы рассуждали, вот помню в прошлый раз, в прошлом году, что не Авессалом гнался за Давидом, это юность его догоняла. Или он возвращался в свою юность и вспомнил нечто. И говорит, кажется, 9 стихом мы читаем, что 7 стихом. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня, Ты ради благости Твоей, Господи». Когда уходил, или вот гнался Авессалом за Давидом и убегал Давид от Авессалома, то Симей бросал в него пыль и камни. И племянники его, сыны Саруины, говорят, позволь, мы остановим это, мы убьем сейчас этого человека. А он говорит, оставьте, Бог позволил. Он опустил голову. Давид был мужем по сердцу Господа. Он смирялся, когда Господь его обличал. Он, вспоминая грехи, не перелаживал вину на других. И там, где он виноват, он опускал голову. И Господь миловал его, восстанавливал его. И он плакал, Авессалом, сын мой, кто бы мне дал умереть за тебя? Это не просто было как отцовское чувство. он видел себя, мне надо умереть, а весолом было бы. Мне бы тогда вот надо было голову опускать, и я все равно пришлось опустить голову. Но где-то вот прошло это время, и вот опять возвращается сюда Давид и говорит, Бог позволил, и опускает голову, несет это все. Голова наша при всяком неправильном поведении детей должна опускаться. И прежде чем стыдить наших детей, надо самим походить с опущенной головой, оплакать, выстрадать, попросить у Господа прощения, где-то уже задавно забытое нами, когда мы видим, что это повторяется в детях. Еще одно, братья и сестры, на что мы обратим внимание в этих словах, что для нас назидательно может быть, это, конечно, был и план Божий, который Господь положил намерение что-то напомнить Иакову, Иосифу, что-то напомнить через это нам. И он усмотрел в сыновьях вот сделать такую перестановку, не так, как располагал это Иосиф, отец. В следующей главе, в 49-й, Иаков от Господа, имея откровение, говорит о каждом сыне, волю Божью открывает. Он говорит о Рувиме, первенце, но ты, говорит, не будешь преимущества. Почему так говорил Иаков? Иакову, конечно же, хотелось, чтобы оставить в семье порядок, Божье установление, и это было для отца большой радостью первенцу все передать, но он говорит, нет, к Иосифу перешло первенца. Мы читаем в книге «Паралипоменон». Однако же с тем, чтобы ему не писаться первородным, но духовно такое вот полномочие для семьи к Иосифу перешло. Иуды, он говорит, от него произойдет законодательство, от Иуды Господь, оттуда скипетр, о Левии, о каждом сыне сказал. Братья и сестры, я думаю так, что хорошо было бы, если бы мы тоже о наших детях узнали волю Божью. Чем раньше, тем лучше. Потому что, когда уже Господь будет ставить, как Он усмотрел, это больно будет нам. И мы скажем тоже, как и Иосиф, не так. И не все будет так, как мы задумали. Брат один говорил, вот, когда женился сын, говорит, это не так, как его я думал, я хотел, планировал для сына. Это не то. Но с этим надо соглашаться. А вот прошло уже столько лет, ну и поскольку мы в близких взаимоотношениях и поручили мне совершать это служение, бракосочетание, я интересуюсь и говорю, что «Но как вы теперь думаете?» Он говорит, «Я убедился, что это Божья воля». Они очень хорошо живут, как подходят они друг к другу. Но в его взгляде это было не так. И с этим надо было смириться, не настаивать на своем. Как вот, как в общении с сестрами немножко касались, мне кажется, этого вопроса, что как бывает и в выборе профессии, и во все, вот в отношении будущего наших детей. Мы что-то думаем, что-то планируем, но все-таки так ли это, как думает Господь? Что Господь думает о детях наших? Потому что когда мы читаем 138-й Псалом, здесь в эту тайну Господь вводит нас, что дети – это не наши только дети. Они нам на время только даны. И жизнь не мы дали, а все-таки эта жизнь от Бога исходит. И когда всякая мать, которая вынашивает ребенка, она не знает, что уносит жизнь новую под сердцем своим. И у ребенка уже бьется сердце, ну, с таким, конечно, как у воробушка, вот сердце еще с такой частотой бьется. и у него уже сердечко бьется, а мать еще не знает. А потом она только узнает, сначала догадывается, по некоторым признакам, и внутреннему что-то вот подсказывает ей. Оказывается, уже сердце бьется. А здесь мы видим, так сказано: «Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей». А Бог это делает. Бог дает жизнь. Из книги Рут в 4 главе мы видим, когда Рут вступила вот в брак с Боозом, то так сказано: Бог дал ей беременность. Бог дает жизнь, Господь соткал. И еще: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивные дела твои, душа моя вполне сознает. Это не скрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда еще ни одного из них не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». О каждом ребенке у Бога есть помышления. «Ты держишь жребий мой», Давид говорил, «долю мою, судьбу», синонимы этого слова. Бог держит жребий и судьбу тогда, когда мы еще не знали о ребенке, что он уже есть. До рождения его еще. В книге Иова так конкретно сказано: зачат человек, личность, с Божьим планом вперед, с Божьими намерениями. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда еще ни одного из них не было». Дни назначены, записаны уже. Имя записано у Бога. Уже. Бог уже дал имя свое и записал в книгу свое дитя. И, братья и сестры, мы можем в нашей семье, в наших взаимоотношениях ежедневных Божьему плану содействовать. Мы можем препятствовать Божьему плану. Мы можем мешать Богу то, что Бог усмотрел о наших детях. Даже в имени, называя ребенка, оно может отличаться от того имени, который Бог дал. Вот посмотрите, ведь имена некоторым людям Господь конкретно давал, чтобы оно соответствовало намерению, которое Бог имеет. Ему имя Иоанн. Все удивляются, такого имени нет. Почему? Это имя узнал Захария от Бога через ангела. Это имя узнала и Елизавета тоже от Бога. И они назвали именем ребенка таким, каким Бог хотел. Каждое имя что-то значит. Вот когда мы смотрим значение в Библии имен, как жизнь, она повторяла этот характер. А иногда ошибались. Посмотрите, когда родился Каин, назвала его Ева именем таким. И она говорила: приобрела я человека от Господа. А он был другого характера. Авель, дуновение, быстро проходящий, так и жизнь его была, как дуновение, тихо, мирное и быстро прошла. Другие имена, вот в Новом Завете, посмотрим, имя, вот хотя бы Закхей, это имя обозначает благочестивый, чистый. Где-то 5 значений, где-то вот так вот добрый. А жизнь его какая была? Но я думаю, что если это имя дали родители с верою, Если они так думали, если Бог им так открыл назвать сына, то хотя потом он жил другой жизнью, но оно, это имя само, вера, вот то, что, как родители что задумали, как мы рассуждали, задумала, приобрела поле. Задумала мать, что она думала об этом ребенке? Он тосковал по этой чистоте, он печалился, что его жизнь не соответствует имени. И он искал видеть Иисуса. И Господь изменил его жизнь. Она была жизнь, как должна быть жизнь у человека с таким именем Закхей. Братья и сестры, ну, давайте мы вспомним, как мы давали имена детям. Что мы думали об этом? Или они, чтобы были похожи на кого-то? У нас в церкви появились имена, которые трудно выговорить даже. И имена, которых нет ни у кого. В церкви или, вот, ну, знаешь, вот так вот, многих друзей. Редкие имена. Почему, говорим, таким именем назвали? Сейчас, говорит, мода на эти имена, на редкие имена. Одни назвали, потому что такая мода. Братья и сестры, когда мы держим ребенка, Бог дал его. У Бога есть намерение. Я думаю, прежде даже чем дать имя, надо молиться об этом. И хорошо, когда вот старички, дедушки, бабушки напоминают это молодым, говорят об этом, что даже имя не называй сам. Вот проси, чтобы Господь положил тебе имя, потому что, ну, он будет кого-то, значит, повторять, или вот что-то, вот какой-то план есть его в имени. Ламех. Когда, помните, родился, что там было сказано? Пятая глава, я прочитаю об этом имени. Когда родился у него сын, Ной, он сказал, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделанной земле, которую проклял Господь. Что-то он думал об этом. Не так, говорит отец, не так знаю, что не так, но сделал вот так, говорит Господь, дал. Немножко поправляет намерение Иосифа, Иаков, через откровение, которое он имел от Бога. Я думаю, друзья, чтобы мы все-таки тоже могли вот сейчас поправить нечто. Домой придем, будем рассуждать, сейчас подумать, где, может быть, что-то у нас было не так. Даже если имя мы дали, но без молитвы, и не спросили у Господа: Господи, как ты его там назвал? Ведь уже ты вписал его в книгу. Пока мы его зарегистрируем, вот здесь, там, где должны регистрировать ребенка, этим именем назовем, запишут его, впишут его в паспорт или вот, ну вот, в метрическую его свидетельство. Это имя. Пусть бы оно было похоже на то имя, которое ты назвал. Господь определил ему где-то жить, долю его, служение, место в церкви определил. И все-таки даже в выборе профессии все равно думать: Господи, что ты вложил в него? Что ты вложил в него? Или это в служении так, а что вложил? Я помню, мы еще были совсем маленькими с братом, и один брат у нас по соседству жил, здесь многие его знают, это Степан Григорьевич Германюк. И он еще совсем, вот когда мы были маленькими, он говорил родным, говорит: это будет служитель, это будет регент на брата. И так вот прошли годы. Меня дедушка мой всегда брал на посещения, на похороны. Всегда он меня брал. Я полюбил почему-то это служение. Мне приходилось и школу оставлять, и сколько сел пришлось посещать. Я сейчас скажу, друзья, я повторяю свое детство. Мое детство прошло часто вот в пути, в дорогах, по селам, по семьям, по старичкам. И думаю, хорошо, что оно так прошло. Хорошо, что была рука, которая направляла меня к этому. Которая выпросил. Дедушка мне говорил, и вот перед смертью он мне говорил тоже, это что внук говорит, я, говорит, знал, что ты будешь служителем. Я знал об этом. И хорошо, что эта рука вела меня по тем дорогам, которые мне пригодятся. Оно в планы Божьи где-то входило. И как мне сейчас эта школа, которую я прошел в детстве, как она мне нужна? И те случаи, помню, когда беседовали у нас братья вот дома, и допоздна беседовали, темы некоторых бесед, рассуждали о Слове Божьем. Я рад, что позволяли вот так сидеть и слушать эти беседы, разборы слова, как это все теперь нужно. И то, что родные мои, то, что мой дедушка, то, что другие, которые рядом жили, усмотрели. Нет, я не был каким-то идеальным, таким же, как и все дети. Вот. И во всех вопросах домашней, школьной жизни, но все равно на сердце Бог положил, что будет такая дорога в будущем, будет служение, и помогли, не противоречили. И не дедушка мой, вот здесь хорошо, что дедушки, бабушки, потому что они могут помочь и тоже помешать Божьим намерениям. И не родные не говорили не так, Господи, а вот как-то той дорогой и советовали, и когда учиться, и мне как-то очень хотелось учиться. И я помню, что мне говорил, вот, и папа с мамой говорили, что ну, у Бога для служения другая школа. Тебе нужно, да и возможности верующим, что если пойдешь учиться, значит, ты уже надо уже что-то в то время, уже что-то уступать. Я помню, я все-таки сдал экзамен. Остановку положил. И Бог не допустил. Ну, а если бы они мне, видя склонность, видя, ну, желание учиться, если бы помогли. Я помню, сколько вот так вот в то время было потеряно хороших братьев, сестер, где родители все, чтобы дали, только дать образование. Даже скрывали, что верующие получили образование. И где они, кому служат теперь? Но опять-таки, это все надо спросить у Господа, чтобы советы наши детям соответствовали намерениям Божьим. И тут уже, если дети выберут, все-таки по-другому пойдут, вот как мне пришлось, все-таки сделал шаг к этому, тут Господь будет останавливать. Но хорошо, когда мы, родители, не просто на себя полагаемся, не говорим, это мои дети, это не наши дети, это прежде всего Божьи дети. И уйдут, они оставят родительский дом, и нам надо с этим согласиться, благословить их. Вот. Они станут членами церкви, и уже тоже здесь власть будет церкви над ними, тоже так же. Ну и прежде всего, это власть Господа. И Господу нужно в его намерениям помочь в отношении каждого из наших детей. Не сокрыты были... Как возвышены для меня помышления Твои, Боже! Все помышления Бога о наших детях должны быть возвышены. Для того, чтобы помочь Богу, или, простите, здесь может быть не совсем вот правильное будет это слово, а содействовать Божьему плану, выполнить этот план Божий в отношении наших детей. Братья и сестры, может быть, мы уже устали от этих напоминаний, часто повторяем их, повторяемся, но другого нет. Это еще раз и еще раз. Собрание домашней церкви. Это общение вокруг слова. Это наши молитвы. Это то, о чем Господь напомнил через первого брата. Это пост, это молитва, опять-таки, о себе и о детях. Это путь освящения семьи, начиная опять с себя и детей наших. Если в таком порядке, если все-таки мы, родители, будем проходить этот путь, путь освящения, когда Слово Божие будет перед нами, читать Слово Божие, молиться с детьми нашими и детям передавать, для себя и для детей, тогда Божий порядок, Божье намерение, Божью волю мы сможем выполнить. Наша большая задача, Господь верил нам детей, чтобы сохранить небесную прописку. Бог записал эти дни. До определенного возраста, знаем мы, до возраста, когда будет различать правую и левую. Это не просто вот как рука. Левый и правый путь. Правый путь всегда Божий. Правая сторона Божья. Левая сторона – это мира этого, это дьявола. И все поставленные, кто на левую, сказано, отойдите, проклятый в огонь вечный. Кто на правую, сказано, войдите, благословенные. И вот когда ребенок уже сознательно отличает, да, Божье и мирское, Господнее, духовное и плотское, и делает выбор, вот все, тут нужно ему покаяние, рождение свыше. Он закрепляет, что сказано, что таковых есть Царство Небесное, но это ради подвига Христа. Пишу вам, дети, прощены вам грехи ради имени Его. Но ему приходится выбор уже делать когда-то самостоятельно. Выбор с Богом быть. Закрепляется эта небесная прописка. Или наоборот, он начинает грешить, все. Уже принадлежность к верующей семье, уже не относится, что таковых есть Царство Небесное к нему. И наша вся помощь, это в самом главном, это то, чтобы его имя было там записано. И чтобы он не вычеркнул своей греховной жизнью это имя. Опять, братья и сестры, нет других средств. Это средство Слова Божие, это молитва, это пост. Иного средства к спасению нет. Когда мы молимся, когда мы плачем, когда мы о детях наших просим, о самом главном, ведь самое главное – небо. И это самое главное от самого раннего возраста, о каждом из них – нужно плакать, чтобы он не ушел от Господа. Мы часто плачем тогда, когда они уже ушли. И поем эти песни со слезами. «Вернись, вернись домой, сын мой». Но лучше плакать, когда они еще не ушли. Эти слезы опять начинают с себя. Лучше плакать больше о своем состоянии и плакать о детях, чтобы не уходили они от Господа. Братья и сестры, поскольку мы коснулись этого вопроса, у нас сейчас в церквях такая трудность есть, и она распространяется, по-видимому, это дух времени, чтобы у Церкви Божией не было наследия. Когда при атеизме, помните, там детей запрещали водить в собрания. И сколько пережили вот многие из вас, отстаивая, когда водили на собрания. И это иногда делали даже через служителей. Я вот этот случай вот никогда в жизни не забуду, когда мы пришли на собрание, а на дверях стоят диакона и не пускают на собрание. Но они же тоже имеют своих детей. И вот так я видел, что это трудная была для них роль. Я смотрю вот так, делают вид, что вроде что-то смотрят туда. Пробежим и забежим в собрание. Бабушки нас спрячут. И помню, пресвитер остановил собрание, говорит, собрание будет продолжаться только тогда, когда выведут детей. Вывели нас, и с тех пор начали собираться по домам. Вот тогда такой путь был. Сейчас другой путь. И вот здесь, вот в этих странах, был путь совсем другой, чтобы не было детей у нас, и не рождались они. Это, если мы говорим даже именем, назвав имя, дав другое имя ребенку, мы уже противоречим Божьему намерению. Если мы профессию ребенку дадим другую, чем ему что-то вот Богом вложено, уже в противоречие вступили. Если образование дадим ему другое, чем Божьих намерений, мы в противоречие вступили. А здесь мы вообще в спор с Создателем вступили. И Божье намерение иногда останавливает. Намерение твое не может быть остановлено. И не может быть остановлено без того, чтобы Бог не потребует отчета, не спросит. А намерение – вопросы рождения детей. Мы столкнулись вот с такой проблемой, и простите, что вот, ну, вот так вот на общем надо немножко говорить эти вопросы в таком собрании. Но сейчас, когда слез сколько, когда переживаний, когда видим, что это входит, вторгается, врывается в дома наши, в церквя. Ну, я помню, вот на последних братских общениях так вот братья и говорили, предупреждали служителя, что об этом надо сейчас говорить, об этом нужно молиться, чтобы потом не сказали, почему вы молчали. А я встретился с этим вопросом, когда в семье прямо задали: «А, братья, где вы были раньше? Почему вы раньше нам об этом не говорили?» Это тогда, когда проходит так называемое перевязывание труб, прекращение материнства. Что это дает для физического состояния? Когда перестраивается организм, вот еще детский, девочки на материнство в переломном возрасте, ну, знают родители, матери знают, что это происходит болезненно. И болезненно для тела, болезненно для души, в моральном состоянии тоже это проходит, это серьезный такой перелом в возрасте происходит. И знаете вы что, когда прекращается материнство, это тоже для материнского женского организма, ее духовного даже состояния, тоже болезненно происходит. Я часто вспоминаю, вот как пришлось, ну, учиться опыту этому, когда мы с братом полностью седым, убеленным вот сединой опытом шли вместе, и сестра подошла, ну, в таком же возрасте, и говорит: «Братья, у меня есть некоторые вот слова, мне нечто сказать, спросить у вас. У меня такое состояние, в котором я не могу разобраться сама, мне почему-то жить не хочется, мне почему-то так вот тягостно на душе. Ну, знаете, у меня хоть хватило тогда разума ничего не говорить, а дать возможность сказать в седине». И когда брат смотрю, а мне кажется, ну что он не оттуда начал разговор. Он ничего не говорит. Я бы сказал: «Сестра, проверьте себя, может что-то, может...» А он начал спрашивать: «Где ваши дети учатся? Как там у вас дома?» Вот. А за одного спросил, за другого. Потом говорит: «Ну, а меньший как? Вот сколько ему?» Она сказала, сколько, где он учится, все. Потом говорит: «Ну, сестра, хотя это, говорит, не принято в мире спрашивать возраст, вам приблизительно столько лет, сколько?» Она сказала. И он говорит: «Сестра, знаете, что мне лежит на сердце? У вас это происходит, ну, естественный, когда такой вот период, когда перестраивается весь организм ваш, прекратилось материнство. И это всегда происходит, говорит, болезненно. Я, говорит, знаю случаи, и действительно, я потом вот соприкоснулся с этим, некоторые даже попадают в психиатрическую больницу. Этот период нелегкий». И он говорит: «Вам, сестра, нужно одно утешение. Вы Хотя, говорит, может, и ждали этого периода, и материнство для вас тяжелое было, но расставаться с ним все равно трудно. Запомните, говорит, что вы мама до конца своей жизни. Вы теперь будете вынашивать детей в молитвах и внуков, переживать. Нет, говорит, вы должны понять, что вы остаетесь с матерью. И вот эти слова, ну, она говорит, брат, говорит, так это вот мне как раз вот и нужно. Действительно, говорит, мое сейчас такое вот положение, и как это меня ободряет и утешает, что я, она говорит, сестра, вы нужна детям, останетесь всегда. Если это так происходит, когда естественно прекращается материнство, то тогда, когда материнство внезапно прекращается, бесследно для здоровья это не происходит. Это не происходит бесследно для духовного состояния. Я только расскажу о трех случаях, где лично пришлось с братьями вникать, не называя города и имена. Когда соприкоснулись мы, и все три случая у нас были связаны с избранием на служение, и соприкоснулись с этой проблемой, вот брат говорит, что такое состояние, и сестра говорит, что ну, мне каждый ребенок очень трудно доставался, и вы должны понять меня. И вот почему мы пошли на такой вот поступок? Мы беседовали, да, трудно, и, собственно, материнство нелегкое, и у всех они скорби, но все-таки этим путем нельзя идти. И объяснили, почему. Они не согласились. Прошло время, больше года, нам пришлось опять быть в этой семье. Во-первых, они обои пристали перед церковью, уже никто им не говорил. Они вынуждены были, потому что Бог заговорил, просили прощения у церкви. И обратились с просьбой совершить молитву с помазанием. Она стала таять на глазах. И что характерно, и второй случай, и третий случай, сестры стали просто таять, часто терять сознание. Почему? Потому что это же не проходит, я еще раз хочу сказать, бесследно для здоровья. Не проходит бесследно для здоровья. Возьмите, вообще вторгаться в организм, вот это как раз в Германии было, кажется, в 20-е годы, когда делался эксперимент такой, у младенцев выразили аппендицит. Ну, это такая национальность, вот как у вас, немецкая, она склонна высчитать, посчитать все. И, конечно же, чтобы потом больничные не платить, все это государству выгодно было. Но обернулось-то печально это все. Нельзя у младенца вырезать аппендицит. Это не просто, что Бог вот ошибся. И почему это вот, ну, что он, какую роль, он не нужный. Он только причиняет потом вот такие болезни. Нет. Когда исследовали, эта школа, так называемый, даже ее, как называют медики, университет лейкоцитов, где учатся, вот проходят вот эти белые кровяные тельца в крови, они проходят обучение, приобретают иммунную систему, иммунитет приобретают, бороться с разными болезнями. И вот там в аппендицит, конечно, попадают все эти шлаки, все. И там вот учатся вот эта вот кровь, вот эти вот белые кровяные тельца бороться. Приобретает опыт. И потом передается это в информации другим. Это такая тайна удивительная. И когда это только происходит в младенческом возрасте, а потом, если вырежут аппендицит, это уже безболезненно. Но в то время это нельзя было делать. И во время, когда еще материнство в расцвете, бесследно ничего не пройдет. Такое, так вторгаться в эту область, это проходит не бесследно. Конечно же, и для духовного состояния. И когда мы беседовали вот во второй семье, то прямо и задала сестра, говорит, а почему вы это все нам раньше не говорили? Почему на родительских, на семейных собраниях, братья, вы молчали? Мы говорим, столько сами с этой проблемой сейчас знакомиться. Это проблема времени, оказывается. И так это пошло заразительно, молодые только поженились, второй ребенок, и прекращается все. Ну и у нас сейчас вот вынесено определение в братстве «не рукополагать таковым». Как-то оно все равно узнают, передают друг другу все и говорят, а вот у того, а он служитель. Объясняй потом, что у него жена при смерти была, уже не объясни всем это. И поэтому кому дорого служение, да не только служение, и чтобы не спорить с Создателем, не останавливать Божьи намерения, потому что если Бог имел намерение, и кто-то остановил, Господь спросит. Придется нести ответственность и в здоровье, и в благословении, и в другом. Дорожить этим, молиться об этом. Это не просто так, ну, что... Сказать Господу об этом, о своем состоянии и о трудностях, разве у нас нет Бога? И написано, Бог не бессилен для вас, но силен в вас. Мы не можем рассчитать свои силы, мы всегда ошибаемся. Иногда рассчитаем силы и говорим, да ничего, Господи, я пойду по воде, иди. На два шага только хватило сил. А иногда говорим, как Иеремия или Моисей, да не смогу, Господи. А Господь говорит, сможешь, иди, иди сможешь. Так и в этих вопросах столько раз, вот, сколько таких вот примеров есть, сколько случаев уже смотришь и на своей жизни убеждаешься, когда думаешь, все, уже не выживу, уже не вынесу. Уже, вот, наверное, это в каждой семье происходит. Помню, мы только второго, когда ребенка ожидали, она, жена говорит, Я, наверное, умру, я не выдержу. Ее мама говорит, доченька, не умирает от этого. Редко умирает. Вот, умирает от ангины, умирает, ну, от разных случаев. Но Бог за материнством стоит, помогает. Ты так, говорит, думаешь. И не умерла, и еще раз не умерла, еще раз не умерла. У нас тоже вот у друга моего родился сын, и но когда они только узнали об этом, мы получили, жена получила письмо от сестры этой, поскольку вот, ну, дружат, и письмо все в пятнах таких, в чернильных. Хотя написано пастой, ну, облито слезами. Она говорит, наверное, я оставлю деток сиротами. Я не переживу этого. Я, говорит, с тем едва не умерла. Вы знаете, друзья, пережила, родился у них еще один сыночек. И здоровье стало лучше даже, чем до этого было. Я рассказывал, вот здесь в Подыборне семья живет, 10 деток. Они с нашего края, брат делился тоже, говорит, когда у нас первый ребенок родился, очень трудно. И прямо врачи сказали, дальше это смерть. Вам нельзя иметь детей. И мы, говорит, думали, что делать, как? Бог дал брак нам, семью, для того, чтобы и дети были, и нам хочется их принимать. Врачи говорят, нет. И решили Богу довериться. И 10 еще. Хотя за каждым опять ставили смертный приговор. Путь церкви, он отличительный путь. Это путь веры. Это путь доверия Богу, где Господь чудеса проводит. Он чудный, имя Ему чудный. И от этого имени и церковь тоже все на чудесах построено. Все не по плану человеческому. У человека есть такое вот понятие планирования семьи. А у Бога есть свои планы. И вот в это планирование, должно быть планирование семьи, обязательно по плану Божьему. Это хороший план. Наш план, наше планирование, если сходится с Божьим планированием, хорошо, а не сходится, Бог будет спрашивать за то, что его намерение не выполнено в том или другом. Поэтому, друзья, и такое вот положение пусть Господь сохранит, чтобы никто не думал, что нет, это просто, это совсем не связано с чем-то греховным, с последствиями. Будут последствия в духовной жизни, будут последствия в здоровье и будет последствия в ответственности перед Богом. Потому что этим вторглись Божий план. И если Господь усмотрел, вот как Давида, все здесь, но один есть. Мы не знаем, чтобы мы не можем прибавить к написанному. Может, и уже думали, что уже достаточно сыновей. Но и так на него особо-то не обращали в доме Иисея внимания. Да есть там один пасет. И его тоже. А вот он-то как раз. Он тот, чьим именем назовется Господь Сын Давидов. Мне как-то была такая, нет, сейчас у меня с собой интересная статистика некоторых великих мужей и тех, которых что-то сделали доброго, вот на земле Менделеев там и другие. Это были последние дети, это были последние сыновья. И не родись этот. И в истории христианства тоже интересно, вот я, может быть, потом как-то и передам ее, потому что очень интересна статистика. И думаешь, и не было бы такого великого. А Бог, Иосиф тоже был один из младших, это почти последний сын. И Бог иногда вот так вот проводит нас, испытывает, и потом дает нам награду, утешение, старости, ободрения, и мы можем просто не дойти до этой награды. Конечно, братья и сестры, это не тема сегодня собрания. Напоминание всех нас, чтобы молились сегодня, нелегкая доля материнства. Молиться за матерей, за сестер, вместе с ними вынашивать и мужьям детей, в молитве, в постах пребывать, для того, чтобы не делать в жизни семейной это материнство, вынашивание ребенка еще более тяжелым, трудным, невыносимым, но поддерживать, что-то взять на себя где-то, где-то ограничить себя для того, чтобы помочь матери вынашивать ребенка. И когда бывает такое, я не знаю, есть ли это вот, ну, у вас здесь, но замечается такое. Помню, когда беседовали мы немножко о материнстве, и некоторые сестры говорили, когда, говорит, заходишь в собрание, и ладно в мире, ладно, говорит, в больницу придешь, тебя унижают по-всякому, и на тебя тоже с презрением смотрят, тоже другие, но которые прекратили материнство. Как это бывает тяжело. Всякую мать поддержать нужно, помолиться нужно, ободрить нужно, сказать доброе слово нужно. Это ранимый период вынашивания ребенка, очень ранимый, и нужно понимать это, и поддерживать, и ободрять. И когда в церкви тоже принимают деток с радостью, говорят об этой награде, разве нам неприятны эти собрания с участием детей? Какое-то благословение. Если церковь пополняется из семей верующих, это лучше. Хорошо, братья и сестры, когда каются из мира. Это наша задача это делать, но оттуда трудно вырывать. Очень трудно. А когда уже вырываются души, многие искалеченные, почти вообще невозможно иногда кого-то рукоположить, пришедших из мира. Там вот так вот все уже, в судьбах, в семейных вопросах, вот так, что уже такие узлы, их уже и не развяжешь. Так уже остается, так, слава Богу, если, ну, на проповедь можно будет поставить. Ну и, конечно же, почему вот трудно проходит зачастую у нас в наших церквях, там избрание служителей, сколько групп, вот у нас тоже в области. Нам приходится много поездок совершать, хотя там на месте бы служение было, совершалось бы. И братья есть. И вот сколько средств уходит, сколько времени уходит. Надо поехать и вечерю Господню совершить, и все. Почему на месте? Из всех братьев, которые находятся, нельзя рукоположить. И очень много в этих семейных вопросах связывает сатана, лишая церкви служителей Божьих. Сколько средств тогда забирается? Ведь нормально, когда в церкви вот так вот несколько пресвитеров, диаконов, но это трудно. Здесь вот через этот дьявол хочет лишить церковь служителей, лишить служителей наставления, назидания. И дальше, и спасение потом начнется лишать. Потому что нет служителя, нет заботы, нет попечения должного. И, конечно же, в мир уходит. Я напомню еще стих из 49 главы. Второй стих книги Бытия. «Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Братья и сестры, еще вот эту мысль хочется отметить, обратить на нее внимание наше. Посмотрите, как мы должны разговаривать с детьми. «Послушайте, Иаков, соберитесь, дети, сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Они сыны Иакова. Они сыны наши, по плоти наши сыны. Но должны слушать Израиля. У нас тоже два имени. Мы носим имя перстного и носим имя небесного. Мы носим имя от родителей, земное имя, и у нас есть имя, новое имя, которое Бог дал при рождении. И, друзья, я тоже, вот нам приходится беседовать с детьми. Я сейчас просто возвращаюсь в свой дом. Как мы с ними разговариваем? Зачастую больше, может быть, бывает таких моментов. Сойдите, сыновья Иакова, и послушайте Иакова. И говорим, как Иаков с детьми. А вот послушайте Израиля. Мы должны, как Иаков, говорить. Мы должны заботиться о том, чтобы дети и обуты, одеты были, наставлять их, навык труду привить. Это больше как Иаков, как отцы, как человек, мы должны, как люди мы разговариваем с детьми, как и во всех семьях и мира этого. Но еще, дети, послушайте Израиля. Здесь ежедневный разговор. Ну, как Иаков разговаривает? Иногда грубо. Угрожайте детей ваших. Иногда вот строго, может, иногда даже жестоко. В этой натуре мы разговариваем с детьми. А когда последний раз дети слушали Израиля? Как Израиль от Бога? Волю говорим, откровением детям говорим. Когда этот последний раз был разговор, как дети скучают, как их души детские нуждаются в таком разговоре, чтобы отец говорил не только как Иаков, но еще и как Израиль. Это очень нужно детям. Мы целый день почти с ними, как Иаков, говорим. Там крикнем, там скажем, там предупредим, там просим замолчать, там просим уйти, там просим прийти, там говорим подай, это отнеси. Это все разговор Иакова. Но если только этот разговор будет у нас с детьми, от этого разговора они не станут детьми Божьими. Не будет у них покаяния, не будет перемены. И вот то Божье намерение, мы не сможем помочь, чтобы оно содействовало, чтобы оно осуществилось. Это должен говорить Израиль уже в нас. И таких приглашений в семье нашей должно быть чаще. «Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Ну, наверное, вот все были в разлуке некоторой, когда нет, мы вне дома находимся. И вот здесь больше всего на таком расстоянии испытываешь вот свои ошибки. Вот чтобы... Я сейчас, когда возвращаюсь мыслями домой туда, к детям, я не жалею, что я что-то им не купил. Мне такие не приходят мысли об этом сожалевать. А вот так вот часто вот приходят и думаешь, детки, не обделил ли вас? И действительно обделил где? Где не говорил с ними, как Израиль. Когда упускал это время собрать их, послушайте, дети, еще и еще. И хорошо, братья и сестры, ну, все-таки не ждать таких обстоятельств. Иногда бывает так горько, так больно. И, наверное, вот многие из нас тоже так. И ночью встанешь, и поплачешь за упущение, за то, что детям не всегда дети слышали голос Израиля, а Иакова часто слышали. А детям нужно одинаково и Иакова голос слушать, и Израиля. Их души нуждаются в этом. Они любят этот голос. И они привлекли. Встану, пойду к отцу моему. Послушай этот голос. Голос Израиля. Еще послушай этот голос. Иаков всех их пригласил. И говорит, послушайте, дети, голос Израиля. Я сегодня письмецо мне друзья передали. Письмецо от жены и от детей. Жена тоже пишет так. Я, говорит, сейчас могу посочувствовать всем вдовам земного шара, которым самим приходится что-то ремонтировать, решать все проблемы, вопросы и с детьми. Ты только, говорит, уехал и начались проблемы. То поломалась котел отопительный, газ вот в дом пошел, надо было что-то срочно. А где мастер? Как это думать? И все эти вопросы. Да. И вот иногда Господь нам дает всем почувствовать. Ценить больше друг друга, упущения свои. Но слишком уж ну, толстокожими мы становимся, чтобы только вот так чувствовать что-то. Через такие обстоятельства что-то чувствовать. А вот в общениях назидательных трудно иногда доходит до нас почувствовать это. И мне хочется закончить вот особенно этим трогательным словом. Мне оно сегодня вызвало много-много моих размышлений, переживаний, слов молитвы, покаяния, когда просить у Господа прощения. Послушайте его, послушайте Израиля. Как бы чаще, больше, постоянно разговаривать так в доме, разговаривать с ними, как Израиль. Это могут сказать дедушки, бабушки, матери, как дети любят слушать истории. Мы когда вот уходим на спевку, дети просились к нам, с нами, по очереди брали, когда вот бываю дома, вместе уходим на спевку. Я заметил, что дети перестали проситься. Они с удовольствием остаются дома, потому что с ними остается дедушка или бабушка. Мы только уходим, садятся они все, расскажи. И начинает голос Израиля рассказывать. Пережитое, рассказ какой-то. Они слушают, и часто мы застаем такую картину. Приходим, смотришь, меньшие спят уже, а старшие все слушают. И ждут этой спевки, ждут. Так вот могут бабушки помочь, дедушки. Так может родитель уже тоже голосом Израиля поведать пережитое, поведать о Господе, рассказать, как нужно это детям, какие-то дорогие минуты, когда Иаков зовет и говорит, Сейчас, дети, послушайте Израиля. Когда Яков зовет и говорит голосом Иакова, ну, может быть, уже детям и трудно это слушать, а голос Израиля всегда дорог для детей. Будем дарить детям этот голос. Аминь. Помолимся еще коленопреклоненно, братья и сестры.